Спасибо, Нина. Тогда, второе послание Павла к Фессалоникийцам, первую главу. Ну, вы знаете, что я объяснил вчера, что Павел был только 3 недели там, в Фессалонике. Согласно Деяниям апостолов, 17 глава, он там был только 3 недели. 3 субботних дни он объяснил им Евангелие. И евреи, и язычники там были и слушали Евангелие, приняли крещение. Потом евреи там поднялись в какой-то бунт против Павла, и Павел убежал. И они дальше преследовали тех, которые веровали. Итак, что Павел делает, кроме писать им послание? Он сказал в 3 стихе, что всегда мы должны благодарить Бога за вас, братья. Видимо, он как-то им особо любил. Хотя, считая столько часов, он был бы вместе с ними. Я сомневаюсь, если он даже 20 часов имел контакт с ними лицо к лицу. Но все равно, для него это не было просто так, что, ну да, я встречался с этими ребятами там в Фессалонике, ну да, я помню, я им покрестил. Для него они на самом деле будут жить с ним вечно во Царстве Божьем. Поэтому они для него очень дорогие. И так же с нами. Нам не надо думать, что, ну ладно, тот парень, который крестились, ну да, который я познакомился в церковь, ну ладно, он пришел, ушел. Да нет, у нас есть в перспективе вечность вместе с друг другом. И это совсем влияется на качество отношений с друг другом, понимая все это. И он сказал, 1 глава, 3 стихе, что он рад, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу, между всеми вами. После крещения наш духовный путь должен быть, хотя это 2 шага обратно и 3 впереди, довольно часто. В конце концов, это рост. Вера наша должна возрастать. И это, наверное, не совсем видно для нас, так как любой процесс роста не совсем видно. Если ты просто смотришь на ребенка или на растение, ты измена не видишь каждый секунд. А через время ты понимаешь, что да, настоящий рост был и есть до сих пор. У Павла было очень, я считаю, положительное отношение к этими братьями. Потому что и тоже первая глава, первое послание, он также писал, что это отлично, как вы держите свою веру, молодцы, молодцы. Но когда читаем дальше в этом первом послании, это видимо, у них были всякие моральные проблемы, проблемы между друг другом, недопонимание насчет пришествия Иисуса и даже не поняли до конца о воскресении из мертвых. Но все равно у него было очень положительное отношение к этим верующим. И здесь тоже он сказал, что молодцы, возрастает вера ваша, умножается любовь каждого друг к другу, между всеми вами. Но дальше мы будем читать особо в 3 главе, как он сказал, допустим, 3 глава, 6 стихе, «К сожалению, вам придется удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое принял от нас». То есть он понял, что не все у них как-то порядочные. Но он все-таки писал довольно положительно у них. И это, по-моему, таинство для нас, как членов любой церкви. Потому что мы сможем очень как-то отрицательно смотреть на любом группе верующих людей. Что вот тот человек не то, она не то, он не такой, она не такая. И правда, он не такой, правда, она не такая. Но из-за того, что человек во Христе, это не требуется от нас никакой наивности. Это требуется от нас вера в том, что тот человек на самом деле находится в каком-то мере в отношении с Иисусом. И поэтому у него есть или у нее есть статус довольно высокий во Христе. То есть Бог его любит, хотя он не тот человек. И это... Как я сказал, христианство или понятие церковной жизни – это не приглашение к наивности в отношениях. Нет. Это приглашение или даже это даже, ну, требование, даже смотреть на друг друга, как у нас есть праведность Иисуса. Он сказал в 4 стихе, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих. Ну, как я сказал, в 3 главе он будет им как-то критиковать, что вы не то, у вас всякие такие проблемы, ленивости и обманы и так далее. Но все равно, у него было такое положительное отношение, и он далеко не наивный человек, который как-то хотел смотреть по положительному. Я не думаю, у меня такое ощущение нет у Павла, что он такой, ну, наивный человек, который просто запросто хотел, ну, говорить как-то положительно о ситуации, которая фактически не такой. Это фактически любовь, потому что что значит любовь? Это, в принципе, когда мы видим прекрасно слабости другого человека, но все равно любим тот человека. Они испытывали столько преследований. Я сказал, что в Деяниях апостолов так написано, что после они приняли крещение, тех евреи там сделали вообще такие проблемы для тех, которые веровали. И они молодцы, они держали, не смотрели на это. Но Павел дал им ободрение в 6 стихе, ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью. И он сказал, что в 8 стихе в пламенющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покорящимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа. Когда, в 10 стихе, когда он придет. Значит, он как-то им ободрил в том, что Иисус придет, и тех, которые пока делают для вас всякие проблемы, у них будет страшный суд. Это, наверное, как-то странно для нас, что ладно, есть людей в нашей жизни, которые как-то не то сделали против нами, и, наверное, они сами об этом забыли бы после, допустим, 5 лет, точно через 10 лет. Ну, не помню, что ты обманул тот человеку. Да нет, по-честному, наверное, человек забыл об этом. А у Бога есть только чувствительность к каждому из нас. Если он видел, что кто не то сделал против нами. Бог не человек. И это не так, что он тоже забывает, наверное, мы сами, наверное, забыли о каком-то неприятности, какого-то обман, какого-то злоупотребления с телом нам. А тот человек будет для этого страдать. Так и здесь написано. Когда Иисус придет. Мы все такие ожидаем, что Бог будет как-то сразу как-то решить эти вопросы, чтобы он будет как-то сразу решить с этим человеком. А нет, это когда Иисус придет. И это целый суд. Суд, вот судного дня. И что мы ждем в вере. Для пришествия Иисуса. И когда он придет, всякие дела, ты так сделал к этому человеку, ты так сделала к этому, это будет судимый. Хотя мы сами, наверное, чисто забыли об этом. У Бога есть такая чувствительность. Это не только как-то утешение, потому что, ну, слава Богу, тех, которые меня обманывали, тех, которые меня злоупотребляли, они будут судимы. Хорошо, а мы тоже сами много не то сделали. И он описывал ситуации таким образом, что это является в 9 стихе вечной погибели. Я не думаю, что это говорится о вечном мучении в сознательном плане, потому что, согласно Библии, смерть является бессознательным состоянием. И после смерти тогда опять в прахе, а когда Иисус придет, воскресенье будет и судный день. И да, будет, безусловно, страдание для тех, которые не то жили, для тех, так как здесь написано, которые не познали Бога в 8 стихе, тех, которые не хотели принять отношения с Богом. Это, конечно, предполагается, что Бог дал им такой возможности, и они это не хотели. Но они будут страдать, скреп зубов и так далее. Но это, в принципе, гнев против самого себя, что такой я дурак. Какой я дурак, что я мог бы это принять, и я отказался. Вот. И через, ну, после какой-то срок мучения, возмездие для греха является смерть. И это то, что написано в Откровении. Это будет вторая смерть. Но это будет смерть. Вторая смерть. Они опять праху и все. И это будет вечный погибель. В том, что они не будут жить вечно в Царстве Божьем. Когда мы будем жить вечно в Царстве Божьем, они не будут. И в этом плане тот погибел является вечным. Нету второй шанс. И в 9 стихе написано, которые подвергнутся наказанию вечной погибли от лица Господа и от славы могущества Его. У нас впечатление, что они будут стоять перед судным троном Господа. И Он будет им карту вынять. Иди отсюда, вон отсюда. Потому что они в этом жизни не хотели, как в 8 стихе, не хотели познать Бога. Поэтому, когда они будут стоять пред Богом, Он будет сказать, ну, вы не хотели со мной, вон отсюда, так как в этом притче. Когда эти девочки будут стоять на двери, стучиться, и будут стучиться, и он отвечает, я вас не знаю. Никогда не знал, кто вы. То есть они в этом жизни не хотели устроить то отношение с Богом. И судя тем, это будет уже слишком поздно. В 11 стихе для сего и молимся всегда для, за вас. Я заметил вчера, что он постоянно, в каждом послании почти, это говорил или писал, молимся всегда за вас. Потому что если молитва на самом деле имеется какое-то влияние на вечные судьбы другого человека, тогда придется постоянно за друг друга молиться. Если, допустим, ты сможешь влияться на моем шанс, скажем так, спасения, тогда, пожалуйста, для меня молитесь каждый день. Если в моей молитве умеется как-то влияться на вашего шанс, скажем так, спасения, прощения, то мне придется постоянно тогда для вас молиться. То есть молитва третьего партия, молитва другого человека, играет какую-то роль, какой-то процент. Мы не сможем определить, какой процент, но играет какую-то роль в окончательном спасении другого человека. Если это так, то нам придется постоянно за друг друга молиться. И это именно то, что мы здесь видим. Что Павел писал каждому, ну, экклезию, церковь, что я постоянно, всегда за вас молюсь. Чтобы, он сказал, Бог наш соделал вас достойными звания. Чтобы Бог наш соделал вас достойными. Мы знаем, что мы сами недостойны. Понятно. Но Бог умеет соделать нас достойными. Значит, что на глазах Божьих мы достойны. И как это получается? Из-за того, что мы во Христе. Тут понятие быть во Христе. Это не то же самое, так как быть брат или сестра Христова, а быть во Христе. Значит, что Бог смотрит на нас. Как мы являемся самим Иисусом? И как мы становимся в этом статусе через крещение? Когда человек в воде, это как смерть с Иисусом, и из воды, как воскресение с Ним. Это значит, что тот человек поэтому во Христе. И Бог как-то меняет, считает вся праведность Иисуса насчет этого человека. В этом плане Он сказал, что Бог наш соделал вас достойными. Это не так, что ради нашего дела, ради нашей вот, железной воли не согрешить внутри, мы будем как-то становиться достойными. В этом случае это было бы спасение по делам и не по вере. А Бог умеет тогда делать человека достойным. И это в том, что Он считает вся праведность Иисуса к этому человеку. и он будет совершить всякое благоволение, благости и дела вере, силе. Я понимаю, что Бог будет как-то делать веру в человеке. Это, конечно, зависит, если мы это хотим. В другом месте в Новом Завете написано, что даже вера является дар Божий. И дальше, даже здесь, в 2 Фессалоникийцам, 3 глава, в 2 стихе написано, ибо не во всех вера. Не во всех вера. Как-то предполагается, что вера в одном плане является дар Божий, который Бог дал человеку.
Милость.
Ну да, спасибо, Лариса, это милость. То есть, если это 100% зависело на нашем, вот, вера, на нашем дела, это было бы так, как, ну, спасение по делам, согласно мою веру, согласно мою вот, крепкое вот, убеждение и вера. Если так, какую роль играет тогда Бог? Наоборот, если Бог будет просто дать тот человеку веру, а тот человек ничего, тогда опять мы не будем человек перед Богом, мы будем лишь роботы. И Бог дал, к этому марионетка вот, веру, к этому человеку нет. Итак, где-то должен быть какой-то баланс. Я предлагаю так, что если это чистый наше решение, тогда это было бы спасение по делам. Это не может быть 100% такое. Значит, что Бог будет как-то подтверждать человеку, если человек хочет верить. Если он хочет веровать, тогда Бог будет дать ему веру. Но если человек вообще это не хочет, тогда что для Бога делать с этим человеком? Самое главное – наше желание. И Бог всегда готов как-то подтверждать человеку в этом. Ладно, есть кое-что добавить?
Сердцем верим к праведности, к спасению.
Ну. Да. К временам, да.
Кто? А вот в 6 стихе там сказано, вас оскорбляющим воссоздать к скорбу, как-то так там было, да?
Uh-huh.
Да, воздать оскорбляющим вас, воздать скорбу. То есть это имеется в виду, тот человек, который меня оскорбит, оболжет, обольет грязью, мне, я его должен простить?
Конечно.
Да.
Я согласен простить, если он меня заслуженно ударит, я поставлю вторую щеку. Но если он меня обговорит и оболжет, за что ж я могу его простить, если это неправильно?
Я иногда сразу говорю, что я
кого-то... Ну, мы сможем иметь такая политика, что я буду только простить такой человек, который покаялся. А проблем с этим... Мы тоже согрешаем и не всегда покаемся, а мы все равно ожидаем от Бога прощения. Я думаю, тогда лучше всего иметь такая политика в том, что я буду на всяком случае тебе простить, хоть без покаяния. Но я понимаю этот 6 стих, так как, ну, тех, которые оскорбляли тебе, они получают скорби в судном день. Не от тебе, а от Иисуса. Да. Итак, зачем нам им оскорблять в ответ в этом жизни?
Да, если они будут судимы потом.
Суд-то будет. А в другом же месте сказано, не лучше ли вам оставаться обиженным?
Да, да.
Да, да, коринфянам, да.